Три науки. Один вопрос. Какие заблуждения укорачивают вашу жизнь прямо сейчас?
В погоне за какой-то долгой жизнью мы сами создаем новые проблемы.
А потом думаю, блин, ну откуда это все?
Если твой иммунитет годами перегружен, дальше ты можешь капать в себе все, что угодно, пить любые витаминки, толку от этого не будет.
Ну это нонсенс. Я просто для нашей зрителей поясню. Все дело в...
Самый главный совет, что мы можем сделать для своего здоровья, это...
Тогда ты обеспечишь себе безопасность от финальных стадий онкологии.
Внесу немножко дегтя в эту историю.
Половина человечества уже сократила себе жизнь вдвое.
Вот эти вот два сдерживающих фактора у нас точно есть.
Пока давайте будем опираться на то, что реально работает.
Скорее всего, в будущем это будет как работать? Связано с тем, что мы называем там бессмертием.
А там, когда нам будет 120, мы уже ничего не будем помнить.
Всем привет, дорогие друзья, это подкаст Соломина, подкаст про саморазвитие, бизнес и образование, и сегодня я запускаю новый формат. Я пригласил трех медицинских экспертов, я думаю, что вы всех их знаете, сейчас я про каждого немножко расскажу, и мы сегодня обсудим, как прожить до 150 лет, будет ли это вообще возможно или возможно уже сейчас, как бороться с какими-то возрастными изменениями и как вообще быть здоровым и счастливым человеком. Сегодня у нас в гостях Владимир Алипов, нейробиолог, специалист по работе мозга. Ну и, я так понимаю, можешь рассказать про когнитивное старение и нейропластичность, да?
Да.
Далее, Сергей Вялов, гастроэнтеролог, специалист по микробиоте, кишечному иммунитету. Я думаю, что вы можете сегодня с нами поделиться, как работает наше ЖКТ, как микробы напрямую могут влиять на наше здоровье, энергию и продолжительность жизни. Все верно?
Так меня еще никто не представлял, но пусть будет, да, конечно, кишечник влияет на здоровье и на продолжительность жизни, но не только. Угу. Я думаю, мы много чего обсудим на эту тему, есть что сказать.
Роман Тирушкин, врач-эндокринолог, эксперт по гормональной регуляции, метаболизму и дефицитам. Специализируется на том, как гормоны, щитовидная железа, кортизол и питание управляют здоровьем нашего организма.
Примерно так, да.
Как вам кажется, такой вопрос, скажем так, в аудиторию, что сильнее всего старит человека?
Я думаю, что сильнее всего старит человека лишний вес. И если у него есть особенно выраженное висцеральное ожирение, большой живот, потому что это ассоциировано со всем, что мы считаем одним из серьезнейших факторов риска. Изнашивается сердце, изнашиваются кровеносные сосуды, в том числе, и это ускоряет его старение. Это самое простое, как мне кажется, и одно из самых важных вещей, на которые человек может повлиять реально в своей жизни.
А я бы вот с исторической перспективы на это посмотрел. Каких-то, не знаю, 200 лет назад вообще люди жили 30 лет. 30 лет и умирали от инфекций. И казалось бы, вот он, первый шаг, чтобы продлить себе жизнь и сделать из 30, там, не знаю, 45 хотя бы, да, просто вылечи пищевое отравление, и будет тебе счастье, да, ты не умрешь от холеры и профузного поноса, грубо говоря. Потом, значит, у нас появились какие-то другие опции, связанные с более тяжелыми инфекциями, и уже какие-то осложнения, типа инфарктов и инсультов мы тоже как-то научились корректировать, и вот еще плюс пятнашку накинули, и уже где-то мы к 60-65 подобрались, да? Так может, есть еще какая-то куча резервов, которые надо действительно починить, подлатать и подправить, и это накинет еще там лет 20 жизни. Поэтому можно посмотреть на болезни, и сегодня действительно одни хронические болезни. Но хроническая болезнь лет 20 точно снимает.
Это,
а если две хронические болезни?
25 минимум.
25. Да. Я вот, знаете, когда учился, у меня был один из преподавателей по анатомии, Юрий Михайлович Аникин, и он проводил исследования вместе с физиками по поводу опорно-двигательного аппарата, там, костной системы, суставной, и они рассчитывали предел прочности и с учетом нагрузок средних, обычных, насколько этого должно хватить. В общем, посчитали на 150 лет. Ну, там вилка 130-150.
Так,
да, поэтому, видимо, судя по чисто опорно-двигательному аппарату, мы явно не добираем.
В целом, тут, я думаю, что как раз исходя из этого у нас и строится сегодня наш диалог. Как нам собрать всю вот эту мозаику таким образом, чтобы как можно дольше протянуть в этом прекрасном мире?
Действительно ли есть такой момент, что люди недооценивают хроническое воспаление, которое у них может присутствовать?
Знаешь, давай я скажу, потому что это будет неожиданно. Я считаю, что тема системного воспаления, low grade, то, что называется, такое хроническое системное воспаление, стертое, которое не проявляется там, повышением температуры у человека, какими-то симптомами конкретными, не локализованное даже часто в каком-то отдельной области. Это действительно проблема, она существует. И действительно есть много работ, которые показывают, что степень выраженности именно этого системного воспаления повышает риск там, изнашивания и сердца, и нервной системы, и там, почек, и так далее, и так далее. Это является фактором риска всех этих вещей. Поэтому в этом плане я считаю, что да, действительно это может быть одна из мишеней, на которой может действовать там, вот, терапия, которая собирается продлить жизнь человеку.
Ну, тут вопрос, а что является первопричиной, да, кроме того же самого ожирения? Потому что, например, на первое место в любом случае выходит ожирение с точки зрения системного воспаления, потому что сама жировая ткань будет запускать процесс воспаления и негативно влиять на все остальное, да. То, что ты вначале сказал. Но если взять на то же самое нейровоспаление, эту неспецифическую енолазу, или как она там называется, у вас что с ней делать? Она очень часто просто так может быть повышена. И откуда вот она бывает?
Не просто так, надо просто лучше искать.
Это тоже факт.
Вот, потому что, когда мы говорим про системное воспаление, вот это в кавычках, мы просто как бы открестились от источника и говорим, что вот где-то есть показатели, которые говорят нам о наличии воспаления в принципе. Но оно же все равно не во всем организме целиком. Оно все равно имеет какое-то место расположения.
Откуда-то оно запускается.
И мы просто его не нашли или еще не успели найти, или не хотим искать. Такое тоже бывает. Может быть, это мышца, может быть, это глаз, может быть, это ухо, может, это кожа, может, что-то еще. Всегда какой-то источник есть. Может, инфекция, которая где-то находится.
Угу. С позиции обычного человека задам вопрос. Как вообще мне определить, что у меня есть хронические воспаления? Потому что так или иначе, я так понимаю, что это снижает
то, сколько я лет прожил. Да, можно просто к врачу сходить, он тебе точно напишет.
Нет, ну я к тому, что какие-то индикаторы есть.
Ну, если у тебя ничего не болит, то только по некоторым маркерам воспаления по анализам. Других вариантов нет.
Ну, как, я слышал про это, про соя, цереактивный белок.
Ложно завышенный ферритин.
Да, то есть, если из-за повышение белка,
да, то есть, смотри, на самом деле это действительно проблема, но проблема скорее пожилого возраста. Потому что вот сама идея, вот, есть такой термин inflammaging, что с возрастом у тебя действительно...
Все воспаляется.
Во-первых, растет вот это уровень действительно всех вот этих провоспалительных цитокинов, которые ты можешь в крови увидеть у себя по анализам. И действительно, мы видим, что это не просто так, а действительно отражают то, что есть какие-то там
сразу,
различные
воспалительные
процессы.
Сразу, да? А здесь вопрос возникает. Это реально с возрастом? Или нет, это все-таки исследование и статистика, и мы видим просто накопленный объем болячек, из-за которых все это повышается.
Да, вот я как раз это очень интересно, что я не люблю вот эту очень фразу. Говорят,
вот
типа,
это старение.
Норм, это типа норма для твоего возраста. То есть, там говорят, у тебя там повышенное давление, но это норма для твоего возраста. Нет, вот этого нет. И, кстати, с воспалением вот как раз очень интересно, что раньше думали, корреляция, да, там у тебя цереактивный белок, возраст. Ну, такая, ну и все.
Потому что там типа гормон роста падает, все падает, и все воспаляется, не успевает, за ночь восстанавливается.
Конечно. А потом оказалось, потом нашли. Вот когда сделали поправку просто на различные заболевания хронические, оказалось, что нет, что там, в принципе, все сразу исчезает. Просто у пожилых людей у них больше хронических заболеваний различных.
Потому что они их вовремя не решили.
Да.
И вот в этом как раз и смысл 150 лет, что мы каждый год минусуем
были,
от 150.
Были пожилые, у которых не было показателей вот этого там, того, что используется как маркеры хронического воспаления, были такие же, как у молодых людей.
Потому что они меньше минусовали.
Да,
они
меньше
что-то
минусовали,
правильно
делали. Это очень важно. И интересно, что было несколько интервенционных, то, что вот я люблю, да, там, интервенционные исследования. Одно связано с диетой, идея о том, что, возможно, диета может приводить к тому, что у человека будет, вот как раз это повышается воспаление. В основном это, конечно, влияние на жировую ткань было, они сбросили вес очень сильно. Переход на средневосточную диету.
Классика.
Взяли, да, и там была достаточно большая когорта, они, правда, там примерно с 50 лет начинали это делать, но действительно у них маркеры вот этого хронического воспаления упали, и прогноз...
Можем это дать как совет, средиземноморская диета?
Ну, я, честно, думаю, что это хороший, да. Вот мне кажется, что...
Для продления жизни подходит.
Сейчас достаточно сложно считать, что что-то настолько же обосновано, как то, что полезно, в принципе... Вот...
Вы пробовали соблюдать средиземноморскую диету?
Это очень сложно.
Это очень сложно. И дорого.
Да,
это другой вообще аспект.
А и самое главное, чтобы это было повторимо, да?
Да.
Это должно быть на Средиземном море.
Да, интересно, исследование в Италии было.
Потому что что нам привезли, где это плавало, где это выращивалось.
В пыльной Москве, короче, реально соблюдать средиземноморскую диету? Ну нет, конечно.
Тут, если логически додумывать, мне кажется, поправьте, что тут, опять же, воспаление системное с возрастом мы можем связать с тем, что люди не доедали все вот это время, много минусовалось, каких-то ресурсов у нас недостаточно, неважно макро, микро или еще чего-то, важно, что что-то закончилось на том или ином уровне. Поэтому если взять тех пожилых, у которых не было воспаления, значит, они что-то делали правильно, как минимум средиземноморской диетой питались.
Жили там.
Да. То поэтому...
Переезжать на Союз.
Да, да. Не, на самом деле, самый главный совет, что мы можем сделать для своего здоровья, это уехать в лес и построить землянку, образно говоря.
Первая же гипотеза про долгожителей была связана именно с месторасположением. Поэтому говорили, вот там японцы, Средиземное море, Сицилия, короче, Кавказ и так далее.
У них и гены искали.
Да, а потом, часто. Да.
Потом, а потом это место история, все, да. Или да. Что-то еще. Вот. Поэтому это какой-то комплект.
Нету какого-то одного фактора, что вот ты проживешь 150, ты не проживешь. Тут именно сумма факторов. И туда относится и образ жизни, и место проживания, mm-hmm. и питание, и дефициты, и избыток, и все остальное.
Ответственность.
Это с этим сложно да. спорить.
Просто мы берем вот мой любимый ЖКТ, да, и смотрим. Рак желудка. 40 тысяч новых случаев в год. Не с ровного места начинается. Путь развития рака желудка лет 10. Mm-hmm. Рак кишечника. 80 тысяч новых случаев в год. Mm-hmm. Это вместе дает нам, ну, добавим там еще немножко этого желчного пузыря, поджелудочной железы, пищевода и так далее, получается 150 тысяч человек в год. Каждый год.
Это только по России, нашей стране.
По нашей стране. И мы за 10 лет до этого могли это все исправить. Кого-то ноги должны были привести по какой-то причине к врачу, чтобы это исправить. А если ноги сами не приведут, то как бы мы насильно не вылечим человека и насильно не продлим ему жизнь. Поэтому ответственность – это первое за свое собственное здоровье, чтобы продлить свою жизнь.
А как мы можем измерять хроническую вирусную нагрузку и что с ней делать?
Ты либо часто болеешь, там, раз в два месяца, образно говоря, как часто у тебя вылазит герпес, если вылазит, либо ты вообще не болеешь, потому что вообще не болеешь, это тоже серьезный звоночек, потому что вирусы мутируют, это нормально, а наш иммунитет так быстро не адаптируется. Mm-hmm. Если ты каждый год не ставишь прививку от гриппа или от чего мы там ставимся, мы в целом должны хотя бы раз в год болеть, потому что мы точно что-нибудь подцепим, от чего наш иммунитет не готов. И дальше мы оцениваем лейкоцитарную формулу. И вот мы это все накладываем на то, что мы увидели положительное по количественным показателям, плюс по анамнезу, мне не понравилось то, что происходит, мы можем предположить, что вирусная нагрузка тут есть. А когда на это на все накладывается еще то, что пациент очень часто говорит, у меня такое 20 лет, и мне все говорят, что это генетика. Ты такой, ну, кажется, что не генетика.
Ну, вот в таком слепом подходе, который мы используем сейчас, просто оцениваем некую вирусную нагрузку, ну, мы как будто бы не точно делаем это. И у нас есть огромное количество вирусов, которые нужны нашему организму.
Без него иммунка нормально не развивалась.
Да, да, я согласен, это вот хорошее, вот как часто говорят там, например, что-то обладает иммуномодулирующим да. свойством. А что это значит? Да, это слишком общие слова.
Если мы возьмем белых мышей, которых держали в стерильных условиях, они все сдохли от рака.
Потому что у них не было вирусов.
Потому что у них не было ничего, да, ни бактерий, ни вирусов, ничего. И поэтому здесь какая-то такая же опять история.
Да, ну вот сюда же можно потянуть историю про паразитоз. Что с одной стороны, да. Вот меня очень умиляют пациенты, которые я профилактически вместе с животными там что-то пью, потому что да. у меня животные и так далее.
Ивермектин там.
Да. да, я такой, ну так делать не стоит. С другой стороны, у нас у всех кто-то есть, это нормально. Мы просто с ними сосуществуем.
У меня нет.
Слава богу.
Я учился в университете дружбы народов. Я видел паразитов. Реально, своими да, глазами. Да. У нас был один негритенок, который приехал из Кении, у него под кожей ползал большой червяк на ноге. Еще один араб к нам приходил, у которого мы нашли 40 видов глистов. Поэтому не штук, а видов разных. Да. Был даже один, у которого пропадало время от времени зрение. И у него там проплывал дракон-кулёс. И вот это была жесть. Поэтому я вам скажу точно, не у всех,
да,
не у всех.
Хорош.
Нет, когда мы реально лезем в кишку, да. слушайте, мы можем их оттуда всех достать. И поэтому не у всех есть. Мы вытаскивали аскариду, она вот такого вот размера, и такая же толстенная штуковина. Или какой-нибудь там широкий лентец, который 1.5 метра, или этот, как его, бычий цепень, который вообще может и 10 метров вот так вот скрученным быть и непроходимость вызывать. Поэтому тут, конечно, очень много драматизировано, понагнетали на эту тему очень сильно, и поэтому это реально не настолько большая проблема, как про нее все говорят.
Я про то, что это вообще не проблема. И тут еще вообще надо... Тут еще вопрос, надо подумать, что сейчас к паразитозам относятся не только тех, которых ты упомянул, а еще очень маленьких товарищей, которых мы можем увидеть. Ну, образно, там не есть перечень.
Съездил в Таиланд, да. они, значит, тебе в ножку там в вену да. влезли, да. и думаешь, что это варикозная болезнь. Нет, да. надо лучше смотреть.
Образно. Я просто к чему? Тоже вот были исследования, что, например, брали детей, у детей убирали всех паразитов, которые там каким-то образом попали, и через какое-то время за ними следили, и у них риск развития онкологии, так же, как у мышей, возрастал.
А африканских или отечественных детей брали?
Точно, я не помню.
Отечественного производства.
Потому что есть все-таки разница.
Безусловно.
Ну, были Были же исследования, например, по воспалению в кишечнике, по болезни Крона, по язвенному колиту. Брали, подкидывали глистов в кишку, и у людей не возникала болезнь Крона и язвенный колит. Не было такого.
Да, это идея о том, что как раз вот наши глисты, они подавляют немножко нашу иммунную систему, да, как паразиты. И, соответственно, поскольку мы эволюционно всегда с ними жили, поэтому наша иммунная система, она чуть-чуть сильнее, гиперреактивнее, чем должна бы быть, да, чтобы бороться и с ними.
Просто иногда это в пользу, а иногда во вред.
И, когда, и тут... была гипотеза, что если их убирать...
Короче, да, если у тебя есть глисты, дружи с ними. Да,
да. Если их убираешь, то у тебя этот подавляющий эффект уходит, и она просто может развиться аутоиммунной. Ну, аутовоспаление, если мы говорим про болезнь Крона, да, или аутоиммунное заболевание какое-то.
А вот если так получилось, что ты с ними слишком хорошо подружился, они расплодились, то уже надо что-то делать. Да. Тут уже перебор.
И как отследить этот баланс с паразитами?
Давайте будем объективны. Если у тебя в общем анализе крови эозинофилы не шкалят, у тебя нет такого, что каждую неделю ты на какой-то новый продукт начинаешь выдавать аллергию, и ты уже из рубрики ешь одну капусту. У меня были такие пациенты, у которых каждую неделю они убирали по одному продукту из рациона, потому что возникала непонятная аллергия. Пока не дошли до того, что они просто ели одну капусту и больше ничего есть не могли. Явно был очень высокий паразитоз.
Мы хороший выбор.
Да. В таком случае хорошо пролечили, вопросов никаких нет, и человек смог нормально есть. То есть вот если у тебя ничего такого нет, у тебя не возникает непонятных аллергий, высыпаний, не трогай никого, ты с ними нормально живешь, нормально дружишь, и все, слава богу.
Не факт, что они не съедят лишние 5 лет от 150.
Факт. Это да. Факт. Но тут мы факт, не узнаем.
Факт,
да. Очень хитро. И тут мы пока не узнаем. Тут из рубрики надо пожить и посмотреть.
Ну, моя позиция какая? Что мне кажется, не надо никого лечить, пока ты не нашел самого глиста. Вот когда ты его найдешь, тогда уже принимай решение. Надо, не надо. А вот эти все яйца, антитела, это зачастую
если мы ничего не нашли с точки зрения самих глистов, но при этом у нас все показатели и весь анамнез, и все то, что происходит, говорит о том, что какая-то там беда, и что-то нужно с этим делать. Что тогда делать?
Была у меня одна пациентка, такая вот девушка, лет 30 или 29-30, ну, какой-то такой интервал. И что-то она у меня лечилась, у нее вздутие живота было. Ну, иногда вздутие, иногда там послабление стула. Неприятная история для девушки. Она говорит, там, талия, платье, не влезаю, а если еще и булькает в животе, вообще катастрофа. И мы вроде вылечили, вздутие стало поменьше, но это был промежуточный этап лечения, еще не нормализовалась ситуация. И вот в один прекрасный день она мне пишет в телефон, у меня, говорит, вылез глист. Я говорю, да ну!
Фотку покажи.
Да, я так и...
Конечно.
Шучу, да.
А как иначе? Хорошо,
если это реально глист, да, ну как бы... Да. Я говорю, шлите фотографию. Я говорю, прислать фотографию, реально похоже на глиста. Я говорю, ну мы не будем угадывать. Привезла в баночку, приехала в клинику, да. Мы начинаем в лаборатории смотреть. Лаборант еще показывает, у нас большой экран с этим, с увеличением, что там. И я сам уже понимаю, что это вообще ни разу не глист. Они говорят, а это грибница. А это грибница оказалась. То есть это такая вот отслоившийся кусочек, внешне похожий на какого-то глиста, а на самом деле это мицелий гриба был. И вот когда мы уже потом этих грибов и вылечили, у него все и прошло.
То есть у него грибы там были?
Да. Ну поэтому как-то у страха глаза велики. Иногда нам кажется, что там что-то непереваренное где-то, какой-то формы или какого-то цвета, и мы сразу думаем, это либо глисты, либо паразиты.
На самом деле все намного сложнее.
Или проще.
Да. А часто ли такое бывает, что в тебе могут грибы какие-то жить?
Ну, блогеры говорят, что часто.
А тут больше...
После этой истории, ты представляешь, какое количество людей пойдет себя на грибы проверять?
Ну, вы, главное, отмечайте Сергея, а там неважно.
Выкладывайте сторис.
Это хорошая такая показательная история с тем, что очень часто берут какую-то реальную проблему, но актуальную там для небольшого количества людей. То есть там у вас там черви в глазу там.
И это как будто бы правда, но не для всех.
Да, и раздувается до того, что, а вот вы сегодня как спали? Может, вы сегодня плохо спали? А вдруг вам надо провериться?
Это точно паразит.
На грибы, на паразиты, да, еще на что-то.
Сейчас вот это популярно, чистка паразитарная.
Чистки, да, там, детокс. И причем люди, они абсолютно здоровы, проходят детокс, им говорят, ну все, паразитов нет, и они себя и лучше, и у них настроение лучше становится.
То, что плацебо-эффект
да,
никто не отменял.
Плацебо-эффект, да, в итоге это просто, ну, мошенничество получается.
Чтобы сейчас никто не подумал и нас правильно поняли, мы не завидуем этим людям, да? Мы не обиженные в этой ситуации. У нас все в порядке, да?
У нас просто свой путь.
Мы спокойно работаем, да. У нас свой путь, у нас все хорошо, и мы просто переживаем за то, что у многих людей реально вводит в заблуждение.
Сейчас очень много информации, и даже нам, как специалистам, иной раз сложно отделить зерна от плевел, не говоря говоря уже про всех остальных.
И вот такие недоброкачественные и недобросовестные ребята, они обычно не соблюдают этичность. Не соблюдают ни закон о рекламе, ни закон о медицине, ни закон о добавках. И либо обещают результат, либо гарантируют результат, либо приводят примеры с этим результатом.
Это гарантировать результат?
Ну, запрещено по закону, да. Поэтому их можно отличить по яркой рекламе, в первую очередь.
Угу.
Да. И по каким-то железобетонным обещаниям. Причем они берут иногда, используют образ врача, фотографию врача, привешивают, там мы на 100% выгоним из вас все.
А потом выясняется, там врача нет, а там продюсерская команда.
С одной стороны, недоработка самих людей, потому что они ведутся просто на какой-то вот простой результат, да, и не смотрят ни там наличие лицензии, ни что-то еще, какие-то элементарные вещи. Никому деньги переводят, в конце концов, потому что иногда они какие-то на дропером перекидывают это все и исчезают, ребята. А с другой стороны, это недоработка врачей, потому что врачи зачастую не могут толком по-человечески рассказать, что надо делать, куда идти, какие последовательные шаги и на что вообще можно рассчитывать. Надо, всем надо постараться, чтобы лучше жить и дольше жить.
Поэтому тут, сейчас стараемся.
Да. Поэтому тут работа всех.
Я хотел сказать по поводу как раз вот, когда проводить чекап. Очень важно для наших зрителей, потому что люди обычно считают, что медицина — это что-то, знаешь, такое типа всегда хорошо, если ты приходишь в больницу или ты приходишь там, чтобы сдать какой-то анализ, это всегда минимум ноль. Максимум это ты получишь плюс, там что-то увидишь в себе. Но это не так. Есть темная сторона. Любой контакт с медицинской системой, он несет за собой огромное количество рисков, то есть там и гипердиагностика, есть целый термин, ятрогенное осложнение, то есть осложнение, связанное с лечением. В плане онкологии там вот какой есть элемент? То, что, например, девушка, если она приходит, делает маммографию. И
как
есть...
ты показываешь, интересно.
Есть для наших зрителей, да, чтобы не... ну, лишний раз, все понятно.
Я в институте пластической хирургии работаю, я уже привык к таким жестам.
А, да? Там маммография, она достаточно чувствительный метод, но он не очень специфичный. В этом и есть смысл скрининга. Это значит, что когда ты приходишь, если у тебя есть фактор риска, то есть ты там женщина старше 40 лет, в анамнезе семейной там часто есть рак молочной железы, может, у тебя там какие-то есть мутации, еще что-то. Но тебе действительно надо часто проходить маммографию. Заметишь, что заболевание, которое там у тебя может быть. Но если у тебя этого всего нет, ты там девочка, там 17 лет, да, ты будешь делать маммографию каждый год, ничего там не найдут, да, потому что у тебя вероятность просто очень низкая того, что вообще может быть онкологическое заболевание. Но у тебя остается эта вероятность сложного положительного диагноза. Хорошо, если тебя отправят на биопсию, она покажет отрицательный результат. Но есть случаи, когда девушка делает маммографию, ложный положительный результат там, ложный положительный результат в биопсии, и ее отправляют на мастектомию. То есть ей отрезают грудь просто так, да, то есть там не было опухоли никакой. Вот это результат.
Кошмар.
У меня были такие дебаты с одним человеком, который предлагал делать 50 тысяч исследований.
Рано или поздно где-то
у него, да, где-то у него будет отклонение.
Это вероятность, да, да. Перемножить 50 тысяч на
это вероятность. Просто, да, это просто, наоборот, невероятно, что у него 50 тысяч будут все положительные. Да. Вот,
да.
Какой-нибудь мошеннический человек, который там вот работает в этом диагностическом центре, он скажет, угу, а вот у тебя здесь это отклонение, давай-ка это лечить.
Прям руки чешутся.
Да,
вот даже так.
Это чисто, да, ну просто вот.
Владимир, я, конечно, вашу точку зрения поддерживаю, смотрите, но это мы с вами говорим как будто бы вот с одной стороны в теории, а на практике это заинтересованность врача и широта его взгляда. Если мы широко смотрим, да, и понимаем суть вещей, то, конечно, ну, мы не будем, не знаю, ребенку, которого 10 лет или да, там 20 лет, такие вещи делать. И прежде чем, не знаю, делать мастектомию, мы, конечно, подумаем 10 раз, перепроверим что-то еще. Мы, конечно, живем в самой лучшей стране на свете, все остальные страны нам завидуют. Но если посмотреть по заболеваемости и по тому, что происходит в разных городах нашей страны, в состоянии здоровья людей, ну, как бы не очень хорошая обстановка, давайте так скажем. И было бы неплохо, чтобы люди хотя бы что-то сделали, ну, хотя бы чуть-чуть, и приблизились к ранней диагностике. То есть в идеализированной ситуации, конечно, да. Но если мы в реальность возвращаемся, блин, у нас такая запущенность, в том числе из-за самих людей, потому что они боятся врачей. Да. Ну, и врачи тут тоже накосячили.
Факт, да. Факт, да, конечно.
Был такой период, когда врачи косячили очень много. Поэтому было бы неплохо, чтобы сделать хотя бы что-нибудь, чтобы, ну, хотя бы иметь представление, да. То есть тут не такая большая амбиция на самом-то деле. Есть, конечно, продвинутые люди и прокачанные, которые готовы сдать там 10 литров крови в ведро, чтобы проверить 50 тысяч показателей, но это единичный случай, да. И настолько заранее все-таки, ну, у нас в стране, наверное, не думают. Это я вот чисто с практической позиции и с позиции, допустим, не Москвы, а регионов.
А имеет ли смысл сдать какой-то генетический тест, про который сейчас много говорят?
Это имеет смысл, ну, смотри, показать. По большому счету, это редкие состояния. И действительно, если, например, женщина говорит, а вдруг у меня мутация BRCA, да, как у Анджелины Джоли, и у меня повышается резко риск рака молочной железы и рака яичников. Вдруг так. Вдруг мне надо действительно сделать этот анализ. Там в Бостон жизнь какой-нибудь.
Ну, тут же, опять же, от анамнеза надо
отталкиваться. Анамнеза, да.
Да нет никакой гарантии в анамнезе-то.
Безусловно.
Поэтому не, ну, да, вопрос, насколько это... ты ценишь здоровье. Готов ли ты просто отдать там 1000 рублей или 5000 рублей за то, чтобы это конкретно проконтролировать?
Я могу возразить в этом плане, что у Анджелины Джоли, у нее там и сестры, и по материнской линии там огромное количество было именно вот очень ранних, агрессивных вариантов рака молочной железы. И тогда действительно, это, ну, это же не просто так, это, скорее всего, есть какая-то наследственная история. С другой стороны, мы знаем, что это довольно редкая ситуация. Просто человек возьмем, у него там какой-нибудь наследственный полипоз толстой кишки, да?
Я значительно скажу.
То есть вероятность примерно такая же, как он вот в лотерею выиграет, да, там просто в лото. И получается так, что, по большому счету, это просто нерационально. То есть можно провериться, конечно, на все что угодно, на все ты все равно не сможешь провериться.
Давайте так, каждый хочет ездить на Майбахе, Роллс-Ройсе или там Аурус.
С водителем.
Аурус. Да. Аурус, да.
Сенат. Да? Собственно, на чем вы все вот приехали сюда.
Каждый хочет жить там в каком-то большом коттедже. И каждый человек хочет иметь идеальное здоровье и дожить до 150 лет. Но не у каждого есть возможность купить себе Аурус. И он вынужден ездить, не знаю, на там Лада Гранта. Ну, и он этим доволен.
Дальше все зависит от того, он стремится к покупке и что-то делает. Либо... Да. Просто сокрушается,
такая
дальше ездит.
Такая же логика и в чекапе. Ты можешь ограничиваться общим анализом крови, общим анализом мочи и...
Маленькой биохимией.
И рентгеном легких. Флюорографией, да. И на этом закончить. Тогда ты обеспечишь себе безопасность от финальных стадий онкологии.
С какой-то стороны.
Да, если ты готов больше, то ты берешь и делаешь там общий анализ крови, биохимию, добавляешь к программу, делаешь гастроскопию, колоноскопию, УЗИ щитовидки, туда-сюда, и ты уже ездишь там не на Лада Гранта, допустим, а на чем?
Поло, Volkswagen.
Volkswagen Поло, да. И тебе уже как будто бы лучше, и ты чуть ближе к своему стремлению. Но тогда ты обезопасил себя не от 5 болезней, а от 50 болезней. А чем больше ты дальше идешь, тем лучшее качество ты получаешь. Где-то заканчивается эта бесплатная зона, и ты выходишь уже на НДС 22%. И вот если взять примеры, да, с генетикой. Вот женщина рожает ребенка, хочет родить ребенка здорового, полноценного, да. Но она, ну, а кто там помнит, как ее бабушка рожала? В лесу, блин. Да, или в стоге сена. Да, да никто. Было там у нее там кровотечение, не было кровотечения. А у нее может быть наследственная тромбофилия. И она об этом вообще не в курсе. Приятно ли ей будет сэкономить 2000 рублей на генетическом исследовании и потерять ребенка?
Сомнительно.
Сомнительно.
Нет, конечно. Но поэтому это, да, входит. Поэтому это входит в скрининг.
Не входит. Опять же, скрининг очень разный.
Перинатальный.
Не входит. Очень разные
скрининги. Тромбофилия не входит в перинатальный скрининг.
Все зависит от врача. Там есть перинатальный скрининг на базовый, да. А есть, а если ты идешь к тому, кто этим занимается, у тебя, по-моему, базовый, еще 50 других
заболеваний. На тромбофилии назначают анализ только при хранить, как, господи, выкидышах, когда они постоянно серия выкидышей. Ну, блин, это слишком дорогая цена, по моему мнению.
Нет, я согласен.
Надо заранее.
Вот, поэтому здесь как бы есть разница, понимаете? Понимаете? Если это синдром Жильбера какой-нибудь, который реально ни на что не влияет, да? Ну, господи, сэкономим на нем, да? А если это вот какая-то другая история, это же очень важно. Можно идти и сорить деньгами, грубо говоря.
Если они есть.
Если они есть. И сдавать ведро крови, да? А можно идти ко врачу, чтобы он, задавая вопрос за вопросом, сузил тебе диагностический поиск и выбрал те анализы, которые надо. Но 7 минут на это не хватит.
Клиент задержал платеж, а вам завтра платить подрядчикам? Вот где реально спасает премиальная кредитная карта от Альфа-банка. Лимит до 1 миллиона рублей, льготный период 60 дней, без скрытых комиссий. А сейчас дарят год бесплатного обслуживания и кэшбэк 10% на покупки. Оформите карту по ссылке в описании. Акция действует до 31 декабря.
Просто дело в том, что для наших зрителей, они часто считают, что УЗИ, предположим, да, результат особенно, они считают, что это важнее, чем, например, сбор их анамнеза, там, жалоб, симптомов.
К сожалению, нет.
Хотя нет, да, то есть вот как раз там один и тот же человек может сделать там УЗИ там разным людям, и он их проинтерпретирует совершенно по-разному. То есть они все будут здоровые, одному там поставят панкреатит, там, другому там проблемы с печенью, еще что-то, там, с желчным пузырем.
А, и скажут, что
даже одному и того же человека, да, а кому скажешь, там, это нормально, нормально так.
Вы просто умрете от этой болезни через 20 лет, и пока это не угрожает вам, ну, все нормально.
Конечно,
значит, да.
И поэтому вот КМГМ про то, что тесты, у них всегда есть вероятность того, что они будут ложно положительные. Именно поэтому без какой-то претестовой вероятности, то есть если человек просто приходит, только пол его знаем, грубо говоря, и возраст. Ну да, там какие-то цифры написаны, но как их интерпретировать? И в этом плане, в любом случае, действительно грамотный вариант, чтобы человек пришел сначала, проконсультировался с врачом, и он бы ему сказал, что ты должен сдать, в принципе, что для тебя имеет смысл. Вот, ну, в онкологии там есть гайдлайны просто, которые говорят там вот, тебе такой-то возраст, у тебя такой-то риск, у тебя такой-то анамнез, соответственно, тебе нужно там раз в столько-то лет делать те обследования. Да, если нет, то не надо этого делать. Вот, но это примерно. И такое идеально, да, чтобы человек прошел и получил свои вот эти вот риски при тестовой вероятности для всех остальных заболеваний.
Дорогие друзья, все гайдлайны и ссылки на телеграм-каналы наших гостей в моем телеграм-канале. QR-код на экране. Там будет вся информация, вся выжимка. Обязательно подписывайтесь. И под видео будет. Ссылки все будут в описании. Вот лично для себя, что я услышал? Я должен так или иначе по возможности собрать всю информацию, которая есть у меня по родственникам, чтобы примерно хоть что-то понимать. Далее пойти к хорошему врачу, который, соответственно, по этому анамнезу скажет мне, что еще дополнительно стоит пройти.
Да. Да. И сохранить это все в
примерно
папочке.
Примерно так, да.
Сохранить все в папочке.
И чтобы которую она будешь была по наследству передавать.
У тебя, а не в той поликлинике, куда ты прикреплен. Между этих лечебных учреждениях эта информация разрозненная. Она не объединяется нигде в каком-то глобальном мозге в твою карту.
Мы приходим к тому, что многие хранят там крипту на холодном кошельке, а надо хранить анамнез на холодном кошельке и носить на цепочке с собой.
Но если у меня есть большое количество денег, то я могу еще пройти какой-то генетический тест максимально широкого спектра.
Не обязательно большое.
Да.
Сейчас это все доступно и доступно.
Ну, вот сейчас генетика какая-нибудь там маленькая стоит, ну, 5 тысяч. Ну,
все. Ну, то есть, медицина будущего может прийти к тому, что ты условно родился, тебе сделали генетический тест и потенциально знают все твои риски.
Так вот, так верно? Уже делают,
вот
только не на все.
Да? Вот да, давайте как бы сориентируем. Вообще весь организм, ну, не то чтобы это все 100% возможных исследований, но где-то там порядка 60-80% всех исследований, если мы соберем, оптимизируем, а мы впишемся где-то в 1 000 000 рублей на наши деньги. Мы это не то чтобы дорого для тех людей, которые прям хотят свое здоровье.
Но при
сохранить.
Этом, как сказал Владимир,
это
мы
целиком
можем найти,
весь
что-то
организм. Положить. И кардио, и легкие, и почки, и мочеполовая, и эндокринология, и кожа, и ну все-все-все-все-все. Все системы прям.
Ну, а с другой стороны, если у тебя есть 1 000 000 рублей, скорее всего, ты можешь еще как-то зайти договориться и еще организовать скидку себе. Там много других аспектов. Но, опять же, вопрос, нужно ли это делать каждый год? Безусловно, нет.
Конечно.
Если мы возьмем какой-нибудь базовый чекап...
Это он... чтобы определить исходный уровень.
Да,
вот
да.
Это важно. Исходный
вот,
уровень.
Вот если мы в 25 вот это сделаем,
да,
в
да.
целом хорошо. Вопрос, да. где мы в 25 найдем 1 000 000 рублей. Это другой вопрос. Вот.
На крипте, да?
Да. Но если мы говорим про классический ежегодный чекап, там даже если ты все делаешь платно, ну, можно уложиться, ну, в 20 тысяч рублей сейчас, мне кажется. Может, ну, может в 30, в зависимости от региона.
Да, и в зависимости да. от объема обследования.
Да.
Мы сейчас поговорили про чекапы. И следующее, что я хотел вас спросить, ну, в рамках нашего канала было уже немало споров по поводу БАДов, и ты был на моем канале, Сергей
да,
был на моем
да.
канале, да, год, полтора года назад, мне кажется.
Да, да. ужас вообще, как-то
да. время, вообще. Время летит очень сильно. Ну и Владимир, соответственно, тоже не один раз был на моем канале. Все спорят, нужны БАДы или не нужны. Некоторые говорят, нужны. Некоторые говорят, ну, возможно, иногда можно пить, ничего страшного. А некоторые говорят, не нужны, и это может быть даже потенциально вредным для человека. И на самом деле здесь, мне кажется, сейчас будет важно, ну, все-таки обсудить этот вопрос, чтобы зрители для себя смогли сделать какие-то выводы. Я знаю, что у Владимира позиция по этому вопросу немножко отличается. Я хочу, чтобы ты максимально аргументированно как-то это высказал, тоже сжато. И интересно узнать, у вас какая позиция.
Меня специально БАДов. Посередине посадил, чтобы я амортизировал две противоположные точки зрения.
Все продумано. Какая у вас, так если сжато, позиция по БАДу?
Если сжато, консервативная.
Консервативные. Ага.
Я вот могу задать такой вопрос Роману, например. Сколько, как вы думаете, в среднем мужчина в Москве потребляет белка на килограмм массы тела? Чтобы просто прикинуть из научных данных.
Могу только на скидку сказать. Я думаю, около 1 грамма.
1,3-1,6 грамма. То есть это по всем исследованиям, это достаточно даже для человека, который занимается спортом. То есть почему мы тогда можем говорить вообще о каком-либо дефиците?
Потому что, с одной стороны, давай мы сейчас про белок, а потом про все остальное. Да. Даже по белку есть вопросы.
Как с линии огня какой-то.
Если взять ситуацию, которая была до ковида, например, И раньше действительно считалось, что 1 грамма достаточно большинству, чтобы все хорошо функционировало. Да. Если ты тренируешься, ну, хотя бы 1,5, будет нормально, даже будешь расти. Мы не берем профессиональных спортсменов, им все-таки там 2 грамма, чтобы точно все было отлично, это их жизнь, это другое. Но, к сожалению, вот исходя из практики, сколько у нас там больше 20 тысяч пациентов уже у меня с командой, мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, ЖКТ работает не идеально. К сожалению, это тоже накладывает свой отпечаток с точки зрения переваривания, усвоения и всего остального.
Хронический панкреатит, конечно. Норма по белку,
застой желчи, 2 грамма все остальное. На килограмм. Да, вот. Поэтому это тоже надо учитывать. Поэтому я бы смело туда накидывал 30%. Плюс хроническую вирусную нагрузку после пандемии, которая у нас была, с этим тоже многие организмы, к сожалению, не справились. И нужно помогать, нужно вытаскивать, как показывает практика. Потому что все вирусы, которые у нас есть, цитомегаловирусы, Эпштейн-Барр, герпес и так далее, с которыми мы сосуществуем, очень многих после пандемии они активизировались и заняли свою определенную нишу. Их нужно немножко объяснять им, что они неправы, потому что они много расходуют. Вот исходя из всех этих нюансов, тут 30%, там чуть-чуть, мы сейчас приходим к тому, что, к сожалению, 1 грамма здесь сейчас уже не хватает. И мы же не можем всем назначить ферменты или всем желчегон. Это тоже не совсем правильно. Поэтому тут приходится немножко увеличивать потребление белка, чтобы хотя бы было больше. Потому что это самый банальный пример. Когда мне пишут во всех там социальных сетях из рубрики, вот нет денег ни на анализ, ни на консультацию, ни на что, что делать, там лишний вес, все остальное, и там сильная тяга к сладкому, нет энергии. Я говорю, не вопрос. Просто посчитайте 3 дня количество белка и умножьте там на 30, ну, увеличите на 30%, начните есть больше. Проходит 2 недели, тяга к сладкому проходит, сил энергии становится больше. Значит, в данном конкретном примере просто не хватало ресурсов, как конкретно белка. Цифры, они, к сожалению, очень относительные, как показывает практика. Если учитывать все нюансы и ЖКТ.
Вы едите капусту, а я мясо, в среднем мы едим борщ.
Да, да, и это тоже. И вот те же, опять же, уровень, про который ты говоришь, там 1,3, 1,6, если там взять всех моих знакомых, мы там все едим 2,2 грамма. То есть мы вот перекрываем половину всей вот этой истории, а большинство, к сожалению, наоборот, стремится там к 1,3. А среднестатистическому все-таки молодому человеку, который нормально работает, тренируется, думает или еще что-то, и плюс, так или иначе, есть вопросы ЖКТ, ну, вопрос открыт.
Если да, если мы говорим про отдельного человека, да, у которого есть проблемы со здоровьем, то индивидуально мы выстраиваем для него какой-то определенный план питания. Но говорить о том, что всем людям, там, или большинству даже, это необходимо, я думаю, что для этого нет оснований.
Всем необходимо за этим следить. Вот это точно. Да? То есть, как бы, если ты не контролируешь, что ты ешь, ты вообще не знаешь, ты нормально поел, или тебе не хватает, или у тебя избыток. Поэтому первый шаг в любом случае – это какую-то обратную связь от своего рациона получить. Ну вот, смотрите, я же гастроэнтеролог, ко мне же приходят вот все с едой, да? И получается как? Девушка, у которой гастрит. У нее от этого мяса какая-то тяжесть, перепон, она не ест его. Но она при этом считает, что это не симптом какой-то и проявление, а просто ей не хочется. И вот она и не доедает это мясо, и в итоге недополучает белок. Но все остальное она ест. И даже компенсирует то, что она не доедает белок, какими-нибудь там вкусняшками, например. Возьму другого человека. Он говорит, я не могу есть овощи, у меня непереносимость. И на самом деле это проблема в кишечнике, которую человек списывает на просто бытовой вот этот антураж. Ну, типа, у меня не заходит, ну, значит, я вот такой, да? Из-за этого он не ест овощи, у него нет клетчатки, у него неправильная микрофлора, и у него тоже что-то идет не так. И поэтому вот здесь каждый индивидуальный случай – это какой-то комплект из негативных элементов. И нам надо просто эти негативные элементы найти и устранить. И тогда это нам раскроет дорогу вперед. Потому что если у человека нет какого-то дефицита, но мы будем добавлять, ничего же не поменяется.
Осенью простуды и аллергии учащаются из-за пыли, холода и, к сожалению, вредной бытовой химии, ослабляющей наш иммунитет. Инженеры Кейс-Гуру из Тюмени разработали линейку устройств, которые помогают сократить количество простуд и аллергий на 72% без использования химии. Они объединили проверенные временем традиционные методы с передовыми медицинскими технологиями, подняв уборку на новый уровень. Создана целая линейка устройств для дома, обеспечивающая чистоту медицинского уровня. Эффективность снижения заболеваемости подтверждена испытаниями команды инженеров под руководством Вадима Бокова, которого называют тюменским Илоном Маском. Каждое из устройств – настоящий рекордсмен Гиннесса. Пылесос-выбиватор «Пылебой» работает по принципу выбивания и дополняется ультрафиолетовой обработкой. Уничтожает 90% аллергенов. Рекорд. Робот-пылесос Кейс-Гуру 3 раза моет каждый участок пола, удаляет 90% пыли и грязи. рекорд. Универсальный дезинфектор Парафея стерилизует любые поверхности и предметы перегретым паром. Домашний аналог медицинского автоклава. Парафея уничтожает 99% бактерий и вирусов без химии. Рекорд. Всего у CaseGuru 7 рекордных устройств для стерильной чистоты. Все устройства доступны по ссылке в описании, а промокод на скидку на экране. Сокращение ОРВИ и аллергии на 72% – это инвестиция, которая окупается менее чем за год, экономя на лекарствах и обеспечивая вашей семье чистый и здоровый дом.
Конечно, они заходят сейчас на YouTube, да. И они видят, что со всех сторон им говорят, у вас да. там дефицит этого, у вас паразиты, у вас там какие-то еще там проблемы с митохондриями, у вас там что-то еще. Они насмотрелись, бегут в аптеки, накупают. Дай бог, это просто пустышка, которую они принимают. А чаще это может иметь какие-то для них последствия для здоровья в том числе. И вот это вот, я почему хочу на этом заострить внимание, потому что, в принципе, тезис о том, что у современного человека распространены дефициты, он не подтверждается научными данными. Это не так. И это касается всего. Это касается макро.
Хорошо, давай пойдем глубже тогда, с другой стороны. Я очень люблю вот эту всякую историю по поводу «я за доказательную медицину», «я за народную», «за китайскую», еще за какую-то. Значит, и возникает вопрос, а что в нашем прекрасном нынешнем мире считать доказательной медициной? Что сделал Трамп после того, как он пришел к сроку? Они вышли из ВОЗ. Поэтому, с одной стороны, у нас теперь есть один гегемон в виде Америки, который за свою доказательную медицину. С другой стороны, есть Евросоюз, который за свою другую доказательную медицину. С третьей стороны, есть Китай, который за всех печатает статьи, вместе взятых, у них что-то свое.
Мы простой человек говорит, мне что делать?
Что делать? В том-то и дело. И поэтому, а мы где-то там что-то чуть-чуть, тут что-то, там что-то. Поэтому мне вот это деление на различных интересных врачей, оно мне никогда не импонировало. Я всегда нахожусь где-то посерединке, я использую то, что работает. Если у меня на практике, я... Мне приходится тоже читать исследования куда без этого, но, исходя из практики, вот ты сказал про мужчин. Вопросов нет, 1,3, 1,6. Я уверен, что мужчины действительно больше добирают, чем женщины. Но, к сожалению, если взять там срез и посмотреть, что едят женщины, что очень часто у многих там два приема пищи из трех – это кофе и круассан. И как бы
да
ты...
блин, извините меня. Вот ко мне на прием приходят пациенты, да? Я им говорю, вы нормально едите? Он говорит, нормально ем, да? Начинаешь проверять, и человек вообще съедает вообще 500 грамм еды в день. И считает, что это нормально. Он искренне в это верит, да?
Давай сразу озвучим, сколько нужно.
Ну, хотя бы 1,5 килограмма. Ну, в среднем.
500 грамм за один прием пищи хотя бы.
3 по 500, 1,5 килограмма. Если мы посчитаем белки, жиры, углеводы, клетчатку и все это вместе, ну, где-то около 1,5 килограмма получится. Там люфт, конечно, есть, да?
Ну, у меня иногда 0,5 кило мяса только идет за один прием пищи. Так бывает. Да. И вот тут получается, что действительно, соглашаюсь полностью с Сергеем, получается, что с женским полом все сильно иначе. И там, если взять тот же самый срез, я не знаю, было в том исследовании или нет, я думаю, что...
С какой стороны посмотреть, да. С мужским полом тоже иначе. Да. Вот, например, по части кишечника, да, у нас статистика, и по части статистики, да, по запорам, знаете какая? Это чисто женская болезнь. Как менструальный цикл. У мужчин не бывает запоров вообще. Посмотрите на статистику заболеваний – ноль.
Они просто не обращают на это внимание.
Ну и могут терпеть, да?
Да. Ну, без разницы. Запоры, запоры. Раз в неделю, значит, раз в неделю. Ну, это менталитет. То есть, ну, сейчас это тоже немножко меняется. То есть, когда мы там все это начинали, там, 7, 8, 10 лет назад, тоже у меня там 80% аудитории было женщины. Потому что только женщины следили за здоровьем, мужиков тащили за руку. Потому что, ну, копье торчит из спины. Ну, торчит, он уже спать не мешает. Ну, ладно. И там, держись, мужик, все пройдет, ну, таблетка всех болезней, то сейчас мужской пол все-таки тоже начал на это обращать внимание, тоже начал немножечко и чекапиться, и смотреть, и все делать. Поэтому сейчас, наверное, тенденция 50-50 уже, а не просто там 80-20. И так как я в первую очередь все-таки являюсь практикующим врачом, мы оперируем нашими кейсами и ориентируемся на них, но при всем при этом мы учитываем все различные исследования, которые есть. Я очень люблю биохакеров, они молодцы, да, тут доберемся скоро до Брайана Джонсона. Они нравятся с той точки зрения, что они первые кладут свое здоровье на алтарь науки, половина покинет наш бренный мир, так получилось, но без этого наука не двигается.
Как говорится, кладбище биохакеров.
Да, да, но без этого наука не двигается, но зато они первые реально понимают, что работает. Потом они это запускают, и какие-нибудь передовые врачи начинают это тестировать. Понятно, я сначала тестирую не на врачах, а сначала тестирую на коллегах, на себе, а уже потом мы добираемся.
В чем проблема экспериментов на себе? Если нету контроля, то... вообще невозможно понять, а сработало что-то или нет. То есть, когда вот человек, например, говорит даже, я отслеживаю у себя 50 тысяч показателей, и я точно вижу, что вот я что-то не делал, у меня пошло вниз все, потом я стал делать, пошло вверх. Но опять же, а вдруг, если бы он не делал это, у него пошло вверх быстрее, и, может быть, у него там долгосрочно не было какой-то проблемы. Вот когда Брайан Джонсон тот же, он там себе миксует миллион
там
вещей.
Там много вопросов к нему, да, безусловно.
И ты вот никогда не понимаешь, то есть даже если у него что-то сработает, то есть я, например, вот лично считаю, что бедный Брайан Джонсон, если бы он не пил куча непонятных таблеток.
И кровь младенцев.
А просто бы, да, он хорошо
да,
спал.
Да, сына не переливал кровь.
Да, просто бы спал хорошо, да, занимался бы спортом, правильно питался бы, то он бы чувствовался намного лучше, чем вот то, что он с собой сделает. Но мы даже этого не можем узнать. То есть это вот то, чем занимается Брайан Джонсон, это бесполезно и для него самого, и бесполезно
почему?
Для науки.
Подожди, а почему бесполезно?
Давайте я прольем свет окончательно, да? На эту ситуацию. Есть большая проблема с наукой, потому что, чтобы подтвердить, вот мы про 150 лет говорим, да?
Да.
Глеб, тебе сколько лет?
24.
А вам сколько?
34.
А вам сколько?
31 скоро.
Я самый старый здесь. Но наш главный гастроэнтеролог задрал такую планку на 85, что поди переплюнь, да? И теперь придется узнавать. А как? Вот, и смотрите, если мы берем про продолжительность жизни, чтобы нам провести исследование, нам надо взять младенца и дотянуть его...
В идеальных условиях.
Ну, хотя бы до скольки-то, да?
Да.
Он потом в середине половины откажется от этого исследования, угу. Половина из статистики выйдет, у кого-то заболевание какое-то найдут, что-то еще.
И вообще это неэтично.
Да. И поэтому такое исследование мы, в принципе, не можем сделать. Ну, невозможно. Поэтому здесь и получается как будто такая вот между... доказательный в полнометражном смысле медицины, когда масштабные исследования по полмиллиона человек, да, и вот отдельными частными случаями всегда возникает дилемма, а чему верить, да? Но у нас есть великий жизненный опыт. Например, опыт советской медицины. Угу. Да? Он, конечно, не очень показательный, но ты сейчас как эндокринолог скажешь. Была проблема с йодом, угу. Особенно в средней полосе России.
Она есть, к сожалению.
Да, и что сделали? Взяли и добавили на государственном уровне в соль йод. Это была первая биологически активная добавка в истории человечества вообще. Она началась в нашей стране. И что получилось? Ничего не получилось. Не ту соль добавили.
Во-первых,
и потом поменяли ее,
да.
И уже стало получше.
Да. Но все равно есть сложность, потому да. Что очень часто долго со складов она идет на наш стол, пока она идет, она разрушается, и что там остается, вопрос открыт.
Ну, да, и там была очень маленькая дозировка. То есть сделали все, по сути, по уму, такой солью, даже если ты кладешь там 10 грамм в
передозировать
день,
не
передозировать не получится.
Но и решить вопрос с дефицитом тоже не получится.
Ну,
можно поддержать.
При небольшом дефиците, как будто бы да. Но при большом, ну, простите, надо к врачу идти, да, тут уже очевидное решение. Сейчас вся эта история настолько перекрутилась, что мы видим добавки, которые продаются, где не то, чтобы вот там чуть-чуть добавили, чтобы улучшить, угу. А там 200%.
50 000%.
Да. Я вот тоже видел да. Такие, да, видел 12,5 тысяч%. Но это очень много. И многие-то вообще не читают этого.
Угу.
И поэтому в погоне за какой-то долгой жизнью, за отсутствием дефицитов и ссылаясь на исследования, в которых говорят, что там добавка там работает, да, мы получаем, наоборот, только негатив. И вот в тему биохакеров тоже они не всегда правильно и корректно транслируют это. Поэтому основная задача, наверное, в рамках продления жизни – это именно медицинскому сообществу всем транслировать правильную мысль. И как можно больше их делать и актуализировать эту тему, чтобы люди хотя бы ну, книжку открыли, ну хотя бы какое-нибудь видео посмотрели, да, на эту тему.
Это просветительская деятельность.
Да, и тогда они хотя бы маленький шажок сделают, а у нас получается, что большинство врачей, не в обиду сейчас никому будет сказано, да, поливают друг друга грязью, вместо того, чтобы топить за общее дело. И раньше у нас даже в законодательстве это было. Функция врача санитарно-просветительская работа. Сейчас этого нету. И это наше хобби.
Я на самом деле, вот, тем, что Роман сказал, я полностью согласен. Мне кажется, что кроме истории с БАДами и пищевыми добавками, витаминами, сон, питание, вес, физическая активность, безусловно, там обязательно там, силовые, аэробная нагрузка, уровень стресса – это самые сильные факторы, которые действительно влияют на жизнь человека. Да. Интересный такой парадокс. Люди часто приходят, они не спят, они спят там 4 часа, у них огромный стресс на работе, они нормально не кушают, и они говорят, что-то я чувствую себя уставшим, доктор, дайте мне таблетку, чтобы я стал бодрым.
Вот один важный нюанс есть, который мы, уж раз мы затронули тему продолжительности жизни, который пока никто не может объяснить. И он называется внезапная сердечная смерть. И это гребаная статистика, которая все время есть.
Причем это молодец сейчас, насколько я знаю.
Да, это вот всегда было молодое.
Был.
Да.
Это
всегда было молодое.
Не, я к тому, что недавно был судмедэксперт, она говорит, что все чаще и чаще молодые люди попадают в морг именно вот с этим.
Ну, на молодых людях больше заметны новые тренды, потому что, например, та же самая история с питанием, да, вот эти всякие там жевательные мармеладки, короче, маршмеллоу, все эти вкусняшки, добавленные печенье. И мы сейчас видим, что если рак кишечника, ну, раньше это было заболевание пожилого человека. Сейчас уже, смотрю, 40 лет, даже 35. Или, например, желчнокаменная болезнь всегда ассоциировалась с женским периодом. А после менопаузы появляются камни. Сейчас уже дети 5 лет, 10 лет, уже камни в пузыре. Или, например, вот эта история с панкреатитом, рак поджелудочной железы. Самая сейчас выдающаяся категория – это женщины от 15 до 30 лет. Рак поджелудочной железы. У них в 7 раз выросла распространенность, и это же очень много.
Угу.
Поэтому смотрите, как бы если мы вот под другим философским углом посмотрим, вспомним про вот эту вот внезапную сердечную смерть, которая как будто бы непредсказуемая. Угу. Она, конечно, редко встречается, но может накрячить любого. И сразу смерть. Да? А с другой стороны, посмотрим на то, как мы двигаемся в предотвращении заболеваний. И по сути получается, что жизнь-то нам какая-то дана, типа где-то там, у нас стоит 150 лет, а мы просто фиксируем минусы каждый год. В этом году минус 2 года, в следующем минус 5. И чем меньше мы будем фиксировать минусов, тем дольше мы будем жить, по сути.
Но тут же, чтобы фиксировать, самое сложное это в чем? Надо отмечать, что ты делаешь. А мы же, по большей части, все делаем на автомате.
Но я к тому, что логика не такая, что мы продлеваем жизнь божественным образом.
Мы ее каждый год сокращаем.
Мы просто, чтобы продлить жизнь, мы должны срезать минусы и сделать этих минусов как можно меньше. И тогда мы будем жить как можно дольше. То есть логика, по сути, обратная. Не мы сейчас что-то выдумываем и стараемся продлить жизнь.
Да.
Нет, мы просто режем косты и уменьшаем вот этот вот...
Расход.
Расход, да, по сути.
И если мы действительно хотим фиксировать, сколько мы там за год минусанули от наших 150, нам бы важно понимать, что делать и что вообще происходит. Поэтому я там прошу своих пациентов вести заметки или дневник и каждую неделю по-хорошему отмечать...
Грехи.
Да. Ну, хотя бы по 10-бальной шкале, как они себя в тех или иных аспектах чувствуют. Психоэмоционально, физически, чтобы понимать хотя бы тренд, куда мы идем. Если у нас тренд на снижение, это точно нужно срочно сдавать анализы, разбираться, что происходит. Если тренд на увеличение, ну сядьте, разберись, что ты сделал хорошего в своей жизни, почему стало все лучше.
Интересно, религия продлевает жизнь?
А мы можем исследование провести на этот счет?
Искренности, да? Вопрос искренности.
Все зрители ждали именно этот вопрос, да? Сейчас мы переходим к следующей теме. Стоит ли нам вообще там какой-то анамнез сделать, диспансеризацию проходить, искать какие-то дефициты? Или нам вообще на самом деле в первую очередь нужно разобраться с нашим психологическим состоянием и стрессом? Вот по вашему мнению, что больше, скорее всего, вредит нашему здоровью?
Да все однозначно. Вы просто не знаете Тима Ван Уитсела из Бельгии. Там бельгийский университет, наш коллега. Он проводил исследование и смотрел, что происходит с людьми, когда они нервничают. Но чтобы провести исследование, надо же поставить какой-то эксперимент, а как ты смоделируешь стресс. И вот он сравнивал, значит, какие-то воспалительные заболевания, как на разные органы влияют, как нестероидные противовоспалительные на разные органы влияют, и как стресс влияет. Значит, ну, бельгийцы, та еще история, значит, они брали студентов из своего института.
Правильно, кого?
Да.
Почти подопытные мыши.
Да. Сажали их в темную комнату на стул с электричеством. И пускали немножечко тока, только в темноте.
Это в каком году было сделано?
3 года назад.
Тогда. А этика куда вышла сейчас?
И, значит, делали это абсолютно рандомно. То есть у них был длинный электрический заряд и короткий.
Какие документы они
подписывали? Один подряд или разные подряд. А студенты что, за зачет?
Да?
Какие документы?
Согласен. Зачетку подписывали.
И оказалось, что там было большое реальное исследование по разным органам. Исследовали и проницаемость, и какие-то риски еще. И оказалось, что в кишечнике, в легких, еще где-то одинаково, что на нестероидных противовоспалительных, что на стрессе. Проваливается все подряд.
Угу.
Но тут опять же, если говорить про стресс...
Но что мы считаем стресс?
Вот,
в обычной жизни-то.
Потому что нашему организму уже глубоко без разницы. Мы испытываем положительные эмоции или отрицательные.
Конечно.
И то для нас стресс. Он стремится к норме, к какому-то гармезису. Вот, любое оттуда отклонение будет стресс.
Только сейчас точечку поставим важную, что эмоции не равно стресс.
Факт.
Мы просто сейчас так сказали,
да,
чтобы
да,
правильно
так,
все
да,
поняли,
безусловно.
Что положительные эмоции, отрицательные эмоции не равно стресс. Да, потому что иногда...
Да, и эмоции люди... не равно эффект, потому да. что люди часто такие, о, эмоции, это значит, что человек
да, там, это не контролирует. Стресс это что-то другое.
Да.
Согласен, это да. для упрощения, да. Mm-hmm. Спасибо за поправочку. И вот тут получается, что... А как все это оценивать адекватно? Вот тут все четко в исследовании понятно. Тебя бьют током, ты стрессуешь, ты пьешь таблеточку НПВС, какое-то влияние есть. Все логично, все разумно. Но как это перенести на суровые реалии нашего мира, тут вопрос совершенно неоднозначный и в целом непонятен.
Так, хорошо, если мы пробуем делать какое-то все-таки заключение по этому вопросу, что важнее, искать какие-то дефициты и лечить их, какие-то профилактические меры, или сначала избавиться от стресса?
Ну, я бы так сказал, смотри, если ты понимаешь, что, например, ты в абьюзивных отношениях находишься, вот тебе хронический стресс.
Ты можешь выйти получать от этого удовольствие, да?
Да, ты можешь выйти. Если на работе, да, ты понимаешь, что ну, просто не можешь, ты приходишь каждый день на работу, ты выходишь, никакой совершенно человек, смени работу, если ты можешь это сделать. Вот. Если нет, то да, действительно, что поделать, такая жизнь. Тебе можно только к этому адаптироваться.
Понять и простить?
Понять
и... И терпеть.
Да. Но смотри, очень важно, что стресс должен быть просто хороший, вот это стресс, да, короткий.
Короткий, да.
Да, вот знаешь, это как там вот обогащенная среда, только там превратно это все понимали, все эти эксперименты, да, но вот мы знаем, что если пожилой человек, он там, например, дома у себя сидит, и только телевизор смотрит, ни с кем не общается, нет социальных контактов, он там ничего нового не изучает, не ходит на танцы даже на какие-нибудь, он себя чувствует намного хуже, то есть у него со здоровьем проблемы, с когнитивными способностями
да,
проблемы.
Были, кстати, исследования, что да. человек, выдернутый из коллектива и не осознающий общность, и что он часть да. команды, это сокращает как раз продолжительность жизни.
Конечно.
Вот такие исследования
вот
были.
Это как люди выходят да. на пенсию, казалось бы, но он же не работает, отдыхать.
Из да? социальной среды его выдернули.
Да, в итоге у него, во-первых, социальная среда, во-вторых, у него контроля нет, до этого он был важным, он понимал, что он что-то делает, он понимал, как он это делает, у него была квалификация, место в обществе, и он... собственно, контролировал свою жизнь. А тут его выдернули, и он просто сидит, доживает как бы.
То есть, с одной стороны, все. Переход на удаленку тоже сократил жизнь.
Да.
Да,
конечно. Вот надо в офис
возвращать. Надо назад, да.
Надо, чтобы у человека горели глаза, и он старался помогать другим людям и взаимодействовать с ними. Вот это будет хороший шаг. А уж они ему посоветуют, как жизнь продлить.
Мне кажется, мы какие-то большинство базовых вещей разобрали. Сейчас будем переходить к тому, чем занимается сейчас наука, чтобы так или иначе продлевать нашу жизнь. Известно, что голый землекоп и некоторые медузы, они живут дольше, чем, скорее всего, биологически они должны жить. Что мы можем у них условно подсмотреть, чтобы, соответственно, изменить у людей, и мы могли жить дольше?
Смотри, во-первых, мы точно знаем, что есть какой-то генетический резерв в этом плане, потому что мы знаем, что есть виды, ну, они близкородственные. Например, там вот осьминоги обычные, классические, как мы считаем, и тоже, представьте, той же самой группы, наутилусы, да, они более там, у них попроще нервная система устроена. В целом, во всем остальных их биология очень схожа. Но одни живут 25 лет, да, другие живут там 4 года. И то же самое, там голые землекопы, и другие грызуны, да, то есть формально они филогенетически очень близки друг к другу, но одни живут там десятки лет, другие живут там пару лет. Наверное, очень много действительно определяется нашей эволюцией, то есть нам повезло так, что, знаешь, чем больше у тебя мозг, тем тебе выгоднее жить дольше, по многим причинам, потому что...
Поэтому мы записываем этот подкаст.
Поэтому записываем, ну да, поэтому мы живем на самом деле...
Если вы смотрите этот выпуск, то у вас большой мозг.
Если вы дожили до того, чтобы посмотреть этот выпуск, да, потому что действительно ты получаешь больше плюсов, потому что он может у тебя, во-первых, вырасти, во-вторых, ты можешь накопить больше знаний, культуры, как-то это все использовать. Дальше идея в чем? А посмотреть, что там за гены такие работают у этих голых землекопов там или там у слонов, которые не работают у других их родственников. И там, смотри, первое — это P53, наверное. Ты слышал, да, вот они говорят там, типа, онкопротектор ген, что там у слонов, китов, грубо говоря. Ну, то есть загадка.
Но это все равно мы опять выцепляем какой-то один момент, а один момент никогда не решает.
Вот. Это хорошее. Смотри, вот кажется логичным. Ты вот находишь какую-то мишень, и выходит какая-нибудь статья, там, китайские ученые.
Это все тот же антураж одной волшебной таблетки. Где та кнопка, на которую надо нажать? Угу. А тебе надо нажать не на одну кнопку. Да, тебе надо как на фортепиано сыграть, чтобы сразу по чуть-чуть везде. Для обычного человека это кажется невероятная задача. И поэтому надо определять себе какой-то небольшой план, что вот в этот период времени я буду думать о сне, в этот период о следующем.
Сейчас две кнопочки нажимаем, да. Потом три.
И когда уже одна кнопка останется у тебя постоянно нажатой, ты уже можешь добавить другую, и тогда мы куда-то будем двигаться. Ну, а исследования, они, конечно, идут, и они будут продолжаться. Но в исследованиях мы всегда, собственно, логика исследования построена так, чтобы выделить какой-то один момент. И у нас появляется соблазн, что это только в него и упирается.
Не делать упор только на него, а его добавлять уже ко всему тому, что ты хорошее сделал. сделал. И если мы действительно...
Как там, апдейт, прошивка да, какая-то.
Если действительно потом выяснится, что метформин действительно чудо-препарат, который там что-то блокирует, или креатин действительно настолько важен, как сейчас говорят, там для работы мозга все круто, давайте добавим, хуже точно не будет. Но пока вопросы, пока давайте будем опираться на то, что реально работает. Да. А со всем остальным будем работать.
Смотри, вот я как раз там с метформином, там какая была один. Понятно, что он хорошо помогает людям с сахарным диабетом второго типа, это вот одна из первых линий терапии. Там была одна работа, которая показала, что те люди, которые сахарный диабет, у них второго типа, но они принимают метформин, они как бы живут дольше, у них меньше болезни сердца и почек, да, чем у тех у здоровых людей, которые метформин не принимают. Ну, начали это разбирать, такие, а может быть, надо здоровым людям тоже метформин? И вот Брайан Джонсон уже там, типа, немножко, чуть-чуть он этого метформина ест. Но потом оказалось, когда уже провели там долго-долго-долго исследование, оказалось, что никакой пользы обычному здоровому человеку от метформина нет. Он может получить гипогликемию, да, если он там особенно спортом занимается. Это может как-то влиять на его способность, его мышц как бы вот отвечать на вот эту аэробную тренировку особенно, да, вот там развитие митохондрий. Вот. И здесь вот мы наталкиваемся, вот вторая история похожая, рапамицин. Смотри, там какая история, что у мышей действительно там даже это рапамицин, они там живут в два раза дольше, все классно. И вроде как было
почему
много...
Почему бы людям не пить его?
Да, и люди начали пить, и вроде как, знаешь, тоже там сначала было все хорошо, а потом этот процесс плохо, когда он вообще не идет, но плохо, когда мы его слишком активируем, понимаешь? И вот как раз оказалось так, что это приводит, может приводить к серьезной иммуносупрессии, приводит к тому, что начинается саркопения у человека развивается, и вообще проблемы с белком обменом, анаболическим обменом.
То есть мы должны подобрать просто дозировку.
Да, и это смотрит, нас приводит к чему, что, скорее всего, в будущем это будет как работать? Что нет вот этого, знаешь, там универсального, как у Брайана Джонсона, там типа, что-то где-то сработало, я буду это пробовать. У человека может быть дисбаланс в какой-то системе. Если у человека слишком высокое давление, мы это замечаем, и мы подправляем это, возвращаем в норму. Если у человека слишком низкое давление, мы в обратную сторону это двигаем. И вот эти вот точки воздействия, которые у нас появляются там, на один путь, да, только вот где-то надо активировать его, где-то надо его подавить. Я думаю, что в будущем это будет выглядеть именно так. Знаешь, как ты вот, у тебя, скорее всего, будет какая-то система, как это, как буфер,
микшер, да?
Да? Как
пэш-буфер, громкость на микрофон.
Который будет, да, который будет это, знаешь, типа просто вот отслеживать, знаешь, может быть, даже искусственный интеллект будет это делать. Просто отслеживать, что у тебя там сдвинулось в какую-то одну сторону, он, хоп, возвращает это к среднему значению. Но вот когда просто человек здоровый, как мы уже говорили, у него нормальный метаболизм, он начинает это во все вмешиваться, там, пьет кучу всяких этих препаратов. Если они действуют, то они действуют. Если они правда действуют на наш метаболизм, то они смещают это уже в негативную сторону. Человек получает побочный эффект. Он укорачивает свою продолжительность жизни. То есть он не просто не достигает того, что он бы хотел, жить дольше и здоровее. Он делает себя хуже и начинает жить меньше.
Это еще 500 лет назад Парацельс сказал. И то, и другое. И яд, и лекарство одновременно. Вопрос просто регулировать вот эту вот уровень громкости, уровень яркости, как хотите называйте. Собственно, вот эту середину каждый для себя, видимо, сам должен определить. Он хочет прожить 2 дня красиво или 1000 лет скучно.
Давайте 200, но интересно. Не договорились. Кто-то из иммунологов же сказал, что в целом мы уже живем в то время, что... мы точно сможем там пробить 120, а дальше, скорее всего, еще дальше, потому что пока мы будем уже 120, мы еще что-нибудь придумаем.
Вот как раз longevity bridge.
А там, когда нам будет 120, мы уже ничего не будем помнить.
Да, поэтому тут много вопросов. Мы, безусловно, движемся в нужном направлении, это факт. Могли бы мы двигаться быстрее, эффективнее? Ну, скорее всего, да, но мы ничего с этим сделать не можем. Поэтому тут основная задача, это с чего мы начали, к тому мы приходим, что вопрос в ответственности человека, и с него все начинается, потому что спасибо родителям за то, что дали нам жизнь, а дальше все в наших руках из этой серии. И неважно, там, дали нам генетику, есть у нас это ружье, которое висит на стене, или не выстрелит оно, или не выстрелит, в наших руках оно. Все зависит от того, как ты будешь жить, что будешь делать, чтобы снизить эти проценты.
И что ты будешь об этом знать?
Конечно.
А я вот... подготовился специально, и чтобы вы больше знали, принес вам подарочки.
Так.
У меня здесь есть некий набор. Смотрите-ка.
Ничего себе.
Это доказательная гастроэнтерология со всеми новыми трендами, чекапами и протоколами. Я вижу, как загорелись глаза, но у меня есть еще 3. Нашим зрителям, наверное, надо... Мы ждем от них самый желчный, едкий комментарий по поводу продления жизни, да? Мы за это книжку «Желчи, ферменты» и задарим.
Дорогие друзья, обязательно пишите ваши комментарии под этим выпуском с вашими выводами, может быть, с какими-то своими мыслями. А те, которые понравятся нам больше всего, соответственно, они победят. Будет 4 победителя, и мы вам подарим книгу. Вот, победителей объявим в моем телеграм-канале, и, соответственно, там, скорее всего, просто выложим скрины победивших комментариев, и будем ждать от вас обратной связи, чтобы вручить вам призы.
Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на социальные сети наших гостей. Все ссылки в описании. Обязательно дискутируйте в комментариях. Будет интересно прочитать. Читаете ли вы комментарии под выпуском?
Я читаю, да.
Да, конечно. Вот мы как раз выберем там Роман, Сергей, Глеб. Я выберем по комментарию. Вот.
Я напишу, кто какой выбрал. Это тоже интересно будет. Обязательно слушайте наши последующие подкасты. И также слушайте нас на всех аудиоплатформах. Большое спасибо, что досмотрели. До скорых встреч. Пока.